Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, друзья, что сегодня у нас совместная программа «Светлого радио» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Протодиакон Вячеслав Кокарев, ученик Анатолия Ивановича Краснова-Левитина, о котором мы сегодня и вспоминаем. Вспоминает отец Вячеслав о своей многолетней дружбе с Анатолием Ивановичем, и мы с удовольствием это все слушаем.
А вот вы называете себя учеником Анатолия Эммануиловича. В каком смысле учеником? В чем ученичество?
Ученичество прежде всего в том, что Анатолий Эммануилович, он прежде всего выступал против сотрудничества церкви с органами и за свободу церкви. Но вот я таких же, так сказать, взглядов всю жизнь придерживался. Мне было категорически претило какое-либо сотрудничество. Что Анатолий Мнович, например, говорил так, что еще, значит, вообще, говорит, сотрудничество еще и до революции, так сказать, это было презренное дело. И, например, он говорил, что полицейского, нет, это уже были чины, это сотрудник, это одно, тайный филер, работник, вернее, филер, а информатор. А полицейский чин, например, до революции, или жандармский чин не допускался, значит, в офицерское собрание. Вот это он мне говорил. И потом, говорит, сами, говорит, в общем, те, кто вербует, они, говорит, презирают этих людей, которых они завербовали, потому что для них это... Ну, и люди должны, так сказать, стучать на своих. Вот. Но поэтому вот этот принцип я через всю жизнь пронялся. И так еще... Ну, вот о том, что церковь, образ церкви, какая она должна быть. И нам казалось, что сейчас вот в 91-м году наступит перестройка, значит, будет новая власть и так далее, новые дела. Но оказалось, все далеко не так. Ну, и, короче, я знаю очень много чего, ну, об этом сейчас, ну, об этом и говорили, но я об этом-то не буду говорить, о тех связях вот наших высших церковных.
Так я сказать. Так понимаю, что Анатолий Эммануилович именно в связи с этим и разочаровался в обновленчестве, хотя сохранил симпатию к Введенскому до... конца жизни.
Да, Введенский был для него кумиром, это был сверхталантливый тоже человек, вот как я понял, он 6 факультетов он закончил только, значит, Московского университета и закончил консерваторию, по 4 часа он играл на фортепиано, такой анекдотический случай, когда Введенский был, значит, в Ульяновске, вот, и там их всех туда тогда еще не было, так сказать, ставки на кого-то, и поэтому мы собрали Алексея, по-моему, и Сергий Старгородский там был, и обновленческого архиерея, значит, вот этого Введенского, и так далее. Ну, и там дали всем, каждому по церкви, отдельную квартиру, ну, в общем, через стенку в квартире у Введенского, знаешь, какая-то тетка с детьми там жила, а он играл на фортепиано. Она не знала, как к нему обратиться. Говорит, ваше величество, у меня же дети, а вы, говорит, играете по 4 часа.
А Анатолий Эммануилович вообще в быту часто Введенского вспоминал?
Вы знаете, буквально был его кумир, и потом приходил даже сын Введенского, я ему казался отец Владимир, значит, он меня поразил своим внешним видом, что это священник. Он мне сказал, это, говорит, человек крайне похожий на своего отца, но кроме вот этой внешней похожести, он был очень одет, значит, почти как полубомж такой, это сейчас, конечно, название полубомж, но я говорю, как сейчас... чтобы понятнее было. И в тапочках был, хотя он там где-то недалеко жил, но он не одел ботинки. Пришел в тапочках к нему. Я говорю, а на что же он живет? Ну, он говорит, в Калитниковском кладбище там покойников отбивает, значит, вот так вот. Так что он говорит, а он мне дорог, потому что он очень похож на отца. И вот когда в 90-м году тут приехал Анатолий Эммануилович, я это, там с квартиры помогли, тут был Тимерциди такой, Володя, который, в общем, тоже его не бросил, вот, но... И, значит, он помогал ему тоже, так сказать, вот.
А вы сказали перед тем, как мы вошли сюда в студию, вы сказали, что вы участвовали в проводах Анатолия Эммануиловича.
Да, да, вот тут как раз в 1974 году я тут появился в Москве. А Анатолий Миноч уже, значит, отбыл свой срок, и я тут же с ним встретился, это где-то в июле, и в сентябре его проводили. Жил он уже не в той квартире, которую ему дали. Кстати, квартиру ему дали перед посадкой, перед самой. За несколько месяцев.
Забирали его уже оттуда, вот из этой новой квартиры.
А так
квартиры,
и даже да? Это вспомню, как забирали. Я к нему ездил очень часто, до двух раз в неделю. Приехали мы на эту новую квартиру. Вот. Он, конечно, был рад, что в этой квартире все действительно после этой халупы, где он жил. Для него это была райская квартира. Ну вот, приехали, а смотрю, нет, не можем мы открыть, значит, звоним, нет. Не помню, дали ему телефон, по-моему, телефонный аппарат, ну, в общем, мы звоним, я звоню, нет, не, в общем, поехал. Приехали, значит, но он был очень небрежный человек в смысле того, что и запирал не нового замка, вот что там строители дали какой-то замок. Ну, показал, что его там двумя копейками можно открыть. Я дергал, дергал, значит, потом достал две копейки, открыл, вхожу. Что меня поразило, что, значит, во-первых, почему-то икон нет. Вот это странно очень, да. Иконы висели у него там несколько штук. Вот. И такой немножко полухаос такой. Вот я не понял, не понял. Ушел. А вечером мне звонит. В этот же вечер так странно просто совпало. Ага. Звонит что-то КГБшник почему-то позвонил. Потому что до этого он меня... Еще до этого они пытались завербовать меня. Это было за несколько месяцев после вот статьи «Драма в Вятке». Вот. Но это отдельно можно рассказать, пока не буду касаться. А тут этот же, я уже с ним был, так сказать, кто такой, я знал. Вот, а он говорит, зачем же... А, вот он был арестован, и тут же меня в это... Вот сейчас, где Тихоновский институт, там была генеральная прокуратура города Москвы. И мне он привез повестку, вас вызывает, говорит, следователь по особо важным делам, а принес КГБшник мне. Вот так вот. Вот это я помню. Это. Но это, да, это вот когда его арестовали, вот эта квартира была. А потом, когда он вышел, он, значит, нет, он уже женился на тетке Глеба, такая Лидия...
Иосифовна.
Да, Лидия, да.
Ну, конечно, да. И сестра Агафья была, и Иосифовна. Это, а Клавдия Иосифовна умерла, когда я как раз появился, на 40-й день я был. Вот он меня просил, Глеб, вечную память провозгласить. Так что я эту семью, конечно, очень хорошо. Ну и, короче говоря, здесь, значит, вот, и он жил уже где-то, я даже не знаю. Да, он жил, видимо, там вот на... Я точно не помню, хотя несколько раз с ним встречался, скорее всего, на...
На Чистых прудах.
Да, вот там, на Жуковского. Ну вот, а когда проводы, какие же были проводы? Была отдельно снята квартира. Неделю были проводы, и там был накрыт стол. Это, ему дали деньги какие-то, Анатолий Иванович. Он был бессребреник, он накрывал, там были бутерброды всевозможные, и вино там, водка стояла, допустим, да. Ну, в общем, там, когда я зашел, а внизу, интересно, в этом доме, где это, сейчас не помню, кто-то мне дал адрес, в общем, внизу такая большая была приклеена записка, что провода Анатолия Мануиловича на таком-то этаже, в такой-то квартире, там не было закрыто, открывались, люди сидели там, вот так я, два раза я там был. Но потом через, да, был и Сахаров там, вот не помню, был ли Солженицын, не помню, потому что в свое время они с Солженицыным встречались, это был 65-й год. Он прислал ему телеграмму, помню, борцу за свет и правду, его так называли. Отцу поздравляю там с 50-летием, по-моему. Ну и желаю там всяческих и всяческих. И вот Солженицын, значит. А потом он мне однажды просил, уж не помню, какой это год был, ну, 66-й, 7-й. Они встречались, здесь сейчас Храм Христа Спасителя, там был бассейн «Москва». И вот они встречались, а я ходить должен был с газетой. Если нет наружки, то, значит, я... Ну, как бы я тоже понимал, что такое наружка.
А как вы тогда определяли
вот, я
это?
Должен был, я должен был эту газету, значит, вот так, ну, держать и ходить, значит. А если бы я ее, допустим, в карман положил, значит, я обнаружил наружку. Но никакой наружки не было, там они встречались. Так что я, ну, в Солженицын я не подходил. Тем не менее, такие пересечения были. Вот таким образом, значит, это... Вот, значит, до... Потом он в 90-м году неожиданно появился.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протодиакон Вячеслав Кокарев, ученик Анатолия Мануиловича Краснова-Левитина, о котором мы сегодня говорим, Надежда Белякова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, и наша программа совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Вопрос, как вы в эмиграции общались с Анатолием Мануиловичем? И общались ли вы как-то?
Нет, я не общался. Один раз я был... Я продолжал иногда, зашел я на... С Агафьей, она ко мне очень симпатизировала, и там мою одну знакомую они крестили, она крестила, крестной матерью была. Поэтому я с Агафьей очень общался, пришел к ним туда, и звонит Анатолий Мануилович оттуда, из Швейцарии. Вот там я один раз с ним поговорил по телефону.
А Лидия Иосифовна так к нему и не смогла выехать тогда.
Почему? Выехала.
Но нет, сразу она не выехала, она выехала лет через... 8, наверное, нет? Надь.
Она смогла поехать в Швейцарию, когда он попал в аварию, в автокатастрофу.
И то ее, по-моему, не выпускали.
И там была эпопея с
ее
выездом, и она недолго пробыла, и потом вернулась обратно. Она с ним никогда не жила в Швейцарии, насколько я знаю.
Могу так сказать, что, конечно, я с Анатолием Мануиловичем был связан тесно. Вот тут брак был у них фиктивный, так прямо скажу. Вот, вот так вот. Но я так вот приходил раза два, там вот Глеб, по-моему, сидел в то время, вот так что я с этой семьей, так сказать...
А переписку наладить не получилось никакую, да?
Как?
Переписку с Анатолием Эммануиловичем не получилось
переписки
наладить.
Переписки не да. было, нет, никакой переписки не было. И вот тут как раз появился вдруг Берестов в 90-м году и говорит, а я был где-то там, значит, на... платформе на какой-то ЧОП, там, через ЧОП, и встретил Анатолия Мануиловича.
ЧОП — это, в смысле, Закарпатье?
Да, вот это через Венгрию. Да. Встретил Анатолия Мануиловича, он здесь, в Москве. Ну, тут же мне Володька еще этот Тимирциди позвонил, вот, и сказал, что Эммануилович здесь, и давай, значит...
А вы его так называли, Эммануиловичем между собой, да?
Он, знаете, как всех назвал? Ребенки.
Ребенки, да, он Ребенки. Об этом пишет.
Да. Угу. Встретился с Эммануиловичем, значит, вот, в общем, там... Где-то сняли ему квартиру.
А Володька, вы так говорите, Володька Тимирциди, он еще не был тогда пострижен, рукоположен?
Он был тогда, он находился тогда, я его путь кратко скажу, он находился тогда в этой самой, ну, в РПЦ у нас, в Московской Патриархии. Вот, игумен он был, вот,
по уже тогда, да?
Кириак, да, ну...
Ну, Кириаком мы его все помним, конечно.
Ну, Кириак, ну, для меня-то он Володя. Ну, в общем, когда Кириак иногда говорил, я ему, ну, мы по-старому так еще. Это потом он уже, так сказать, перешел там куда-то, в какую-то... Сначала в зарубежную, потом что-то такое, он епископом стал и так далее. Однажды я к ним, он с ним имел, так сказать, дело, но не особенно я так вот. Он же в Пятигорске где-то жил. Иногда он что-то появлялся, звонил там, но я с ним мало общался, но тем не менее, однажды он говорит, он мне, вот у нас, говорит, богослужение будет, там будет Глеб, ну, я говорю, ну, а я хотел Глеба увидеть, значит, вот. И это вот единственный раз я был просто для того, чтобы увидеть Глеба, это было где-то в конце 90-х, и что характерно, интересно. И я был, это был полуподвал, там, переулок, где с одной стороны находится театр Маяковского. И вот там было несколько епископов, все они были в форме, значит, на богослужение там вел Глеб, еще какой-то епископ. Так, очень просто там был батон, значит, который нарезался там вино, пустили. Ну, в общем, там по-русски очень много, в общем, висел икона, мень там на иконе был изображен. Но тогда они были все совместно, Глеб уже был протопресвитером, вот я его последний раз и видел, это в конце 90-х. И вот что характерно, там был некий Яков Кротов, который там рукоположился, это вот в тот день было. Кстати, тут как-то лет 5-6 у меня сохранился, я ему позвонил и напомнил, что я вот такой-то и был, он так даже в какой-то степени. А я вот в этой церкви, я же там не принимал участие ни в богослужениях, так сказать. Я как-то так относился. Ну, в общем. Потом же мне этот Володя... 2 или 3 раза предлагал епископство. Вот. Он на руку положил вообще чуть ли не 20-30 человек. Вот он мне просто говорит, у нас нет ни одного человека с академическим образованием. Говорит, я тебя просто вижу в епископе и так далее. Я говорю, ну, спасибо. Я говорю, нет, я не хочу, говорят, ничего. Ну и на этом, в общем, вот это про Тимирциди. Так что А потом он даже с Глебом, он почему-то даже лично разругался почему-то. И в какую-то другую церковь ушел, значит, и, в общем, не знаю, как она там у него называлась. Ну, в общем, такие. А вот он умер несколько лет назад, этот Володя Тимерцини. Этот
как же встреча-то устроилась в 90-м году с Эммануиловичем-то?
Ну, с Эммануиловичем как? Очень просто. Звонит Берестов, который, в общем, от него бежал. Я, говорит, его встретил там-то, там-то, вот на вокзале. Вот потом Тимерцини объявился, тоже позвонил. Говорит, Эммануилович здесь, давай, говорит, приезжай. Дал адрес, я прям, он ему снял квартиру. Вот. Ну, вот тут мы и встретились, вот. Ну, короче говоря, и встречались очень плотно. И Глеба тут я видел, и так далее, еще раз, значит, разы вернее, вот. Ну и, короче говоря, Анатолий Минович выезжал, кстати говоря, в этот самый, в Питер выезжал один, он ездил, вот. Были они с Глебом у меня дома здесь.
А это была частная поездка, или он встречался с, там, с какими-нибудь общественными деятелями?
Объясню. Это был перестройка, уж конец ее, 90-й год. И вот Эммануилович, когда приехал, он и говорит, мне Алексей, говорит, второй прислал письмо. Но я понимаю, что он прислал письмо, что ему сказали там, где нужно. Что, потому что и Сахарова также так, в этот момент реабилитировали, пригласили. То есть были такие вот люди ключевые, которые как бы из протестных людей. Ну, он просто привел, что вот Сахарова, Горбачев сам лично, а тут патриарха, значит, ну, понятно, что он, ну, притом прислал очень замечательное ему письмо, что Анатолий Минус, дорогой, вот вы боролись, мы вас вот приглашаем. И вот он на 3 месяца только приехал. Я с ним очень плотно встречался. Ну, человек, конечно, необыкновенный. Он... Мы куда-то ездили, вот где-то жил Вадим Шавров, он уже тут умер, по-моему, к этому времени, да, его не было тут. Ну, и вот он целовал дом, в котором жил Вадим, подошел, поцеловал.
Такая, у него да, такая была камень, дружба, да, к нему, да, да, такое, да, чувство очень.
Да, 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 не только, да, Вадим, вот то, что он его поставил светлое. Там фамилию, когда вот эти очерки написал, это все так, Вадим, единственное, тут есть какие-то фотографии, он фотографировал вот все, весь его вклад в эту книгу Вадима Шаврова. Ну, о нем могу отдельно сказать, кстати, он правнук Тургенева. Что это за человек, как он, в общем, уверовал в лагере, где с Анатолием Иванычем был. Человек крайне молодо выглядевший, даже не видели, когда он носил тут 15 или 16, у него орденов и медалей было, вот. Он настолько молодо выглядел, что однажды он такой вот сотворил, значит, пришел в музей, этот Успенский собор Кремля тогда в советское время, но там только входил, там сразу ГБшники стояли, так сказать, в черных костюмах, их видно было. Он раскрыл, значит, акафистник, подошел к раке Гермогена, патриарха, и, значит, запел акафист, стал читать. Там стал... Они не знали, как его взять, потому что там и иностранцы, как его взять. Вокруг. А он поет и читает.
До конца дочитал.
И поклоны. Ну, потом его пригласили. И одел все эти. Так сначала реакция была, что ты, мол, кто такой ты надел, значит, а ему там лет 35 на вид было. Вот, а это был какой-то там 65-й год, но ему уже за 40 было там.
Левитин, да, о нем вспоминает как о красавце, таком дамском угоднике.
Огромный рост,
да,
черный,
да,
волос, значит, у него, вот, Вадим Шавров. Да, а... помню я его очень хорошо. Потом он, кстати, за хулиганку попал где-то, ну, вот, в конце 60-х, и я помню, что я поехал на этот суд, и там, значит, так прокурор настолько, ему позвонили, сказали, что это сын генерала, значит, сам он репрессирован. Так он прокурор, я таких прокуроров не видел. Вот давай его защищать всячески, это наш фронтовик, значит, и так далее. В общем, ему там что-то условно.
А он нет, потом хулиганка, ну, это же социально-близкая статья.
Конечно,
да?
Ну, в общем, ну... хотя Анатолий Минович был где-то выпивший, где ехал в каком-то трамвае и засветил кому-то поборник, ну, соответственно, с ним высказывать. Ну, и мы, в общем, посадили его, значит, вернее, задержали, вот хотели. Ну, в общем, там выступал прокурор, я никогда не видел таких выступлений. В его защиту ему, в общем, там...
Да, это ярко.
Условно, что ли, не помню. Вот такой был Вадим.
Слушайте, а у Эммануиловича не было мысли вернуться?
Мысли, да, я помню, мы на Старый Арбат ходили, тогда же там движения не было, и там всякие были эти самые, можно и выступать, он говорит, а можно мне, он говорит, можно ли выступить, так давай выступай, Анатолий Ильич, вот, можно мне выступить, но я говорю, ну как-то, Анатолий Ильич, ну вас не поймут, что-то вдруг,
То есть на Арбате.
Да, на Арбате.
Среди,
да.
Среди потом, уличных
певцов. Но что потом было, дело в том, что он выступил в этой в библиотеке иностранной литературы. Вот я был на этом выступлении. Ему уже было тяжело, у него так немножко здесь пена, но говорил он без остановки, и все время, значит, так у него речь огненная такая была. И вот откуда уже узнали, каким образом? Пришли ученики с середины 50-х годов. Вот последние его ученики, он же был учитель-то необыкновенной литературы.
То есть ученики школьные, его ученики из Марьиной рощи,
да,
вот эти вот.
Они нашли и пришли туда, несколько человек. Я потрясен был. Ну, вообще там были, так сказать, разные люди.
А мне сейчас вдруг подумалось, ну, это, наверное, Надежда знает, а есть ли какие-то архивные записи его видео, Анатолий Манилович?
Ведь можно было уже тогда записать
хотя
видео,
бы, да.
Слушайте меня, никаких видео, я не знаю, сохранится это, не размагнитился. Есть запись, когда у меня дома говорил, я записал его и читал Андрея Белого стихотворение, значит, о Штайнере, вот, мастер Экхарт нашего прогресса и так далее, что ты идешь там откуда-то, не помню, в общем, это надо знать, это стихотворение. Но у меня где-то есть еще там что-то, он говорит, ну, вот, надо найти, но у меня даже воспроизводить кассета где-то...
Это аудиозапись,
аудиокассета, да? Есть у меня, вот, она не размагнитится, там можно услышать его голос, все, видео, конечно, нет.
А вы тоже не встречали нигде?
Видео не видела. А есть аудиозапись, запись и ее расшифровка разговора Евгена Фосса по телефону с Левитиным Красновым перед его эмиграцией.
А, это еще 74-й
год. Он записал
ее
на такую пластиночку, да, 73-й, записал на пластиночку и сохранил. Она лежит в архиве Glaubender Zweiten Welt. Насколько, опять же, она не размагничена, не знаю, но теоретически существует.
Но у меня 90-го года, когда он приезжал.
Может, в иностранке что-то записывали в его последний визит.
Ну да, кстати, может быть.
Это единственное, что...
Тут я давал уже концерты, значит, вот духовной направленности, а мои концерты, моя идея этих концертов, собственно, я говорю, был миссионер, и тогда, в общем, конечно, нескромно о себе сказать, потому что я себя не равняю с Менем, но был Мень, и второй я был, но у нас совершенно разные были, вот, я выступал, моя задача средством поэзии и музыкального искусства, и поскольку я исполнитель, как вокалист, я делал такие программы, значит, донести вот через русскую культуру религию, значит, вот. И это совершенно другая, не прямо проповедовать Евангелие, хотя после я отвечал очень много на вопросы, там куча были записок, и мне помогал их по темам сортировать, я после концерта еще концерт час, и еще час я отвечал на вопросы. Вот, тем не менее, я проехал, вот, и, можно сказать, вот, и в Ужгороде побывал, то есть здесь, в Калининграде, и на Востоке, я уж и на Дальнем Востоке был, и, в общем, там, и Владивосток, Артем, Находка, ну, то есть, все, вот, концерты, где они были самоокупаемые, естественно, я же с пианиста еще брал с собой, вот, и чтец иногда ездил с нами, вот, очень много, вот, когда я... Вначале я в Москве тут начал давать такие концерты духу. Когда в академии ректор узнал, он был поражен, и для них это было так как.
Отец Вячеслав, вот, а о смерти Краснова-Левитина вы как узнали?
Вот я тоже хотел
сейчас
спросить.
Так, значит, ну вот, когда я там был, уже у меня были концерты. Вот, и Анатолий Минович об этом узнал, и он мне говорит, я тебя, говорит, позову, в общем, скоро я уеду, вот будешь это самое... Я тебя вызову, значит, все, и там решим
туда,
вопрос.
Туда, в Швейцарию.
Да, да, вопрос решим с концертами. Но это так, я и без концертов бы к нему поехал. И вот раздается звонок где-то такой, в общем, уже след 91-м, не помню, там, февраль, март, не помню. Да, да, здравствуй, значит, дорогой, ну, это Анатолий Мнуилович, значит, я сразу узнал. То есть все, я тебе, говорит, вызов, в общем... скоро ты ко мне приедешь, значит, все это так был звонок, вот. И потом кто-то мне позвонил, значит, через 10 дней, говорит, Анатолий Минович умер. А что, как? А умер так, что гулял, значит, где-то около дома, там какое-то озеро рядом, вот, около этого озера небольшая там, чуть-чуть небольшая возвышенность, а у него был инсульт, и он упал, и, в общем, нашли его, вот, частично, даже воды его тело касалось, частично нет, то есть у кромки воды, вот, он умер, бездыханное, так сказать, тело нашли. Ну вот, а надо сказать, что... когда он только приехал, и вот Берестов, он боялся его, значит, один из последних учеников, как и Владимир Борзденов. Но он врач-невропатолог, и его, да, он, и я в этот момент был, а у Анатолия Леонидовича микроинсульт случился. Приехал Берестов именно как врач к нему, вот и все. Ну, вот как раз я вспоминаю, у него был микроинсульт.
Это вот в 90-м году, когда
да,
он приезжал,
вот тут
да?
уже у него, да. Ну и, короче, что еще его тут потрясло, значит, смерть Меня. Ну, мы когда-то к Меню и ездили к нему. Вот я помню, у меня там бородучок еще такой бегал. На втором этаже у него дача хорошая была, вернее, дом, где он вот. А Анатолий Иванович был потрясен этим убийством. Он тогда просто не находил себе места и так далее. Это я сейчас хорошо помню.
Спасибо вам большое. Уже пора заканчивать
да,
нашу
давайте.
Программу. Напомним, что сегодня мы говорили про Анатолия Минуловича Левитина-Краснова. И у нас в гостях были протодиакон Вячеслав Кокарев, ученик Анатолия Минуловича Краснова-Левитина, Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, и наша программа совместная с музеем-исследовательским центром Советский Союз «Вера и люди» Ксения Толоконникова, директор музея.
Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Пишите нам под спудом @yandex.ru.
info@radiovera.ru, адрес редакции. Благодарим вас и прощаемся до новых встреч. Я думаю, что у нас еще будут программы, посвященные Анатолию Минуловичу. Ну, просто потому, что это важный персонаж. Мы очень долго подбирались к нему, к его жизни, хотели поговорить. И вот, наконец,
и сегодня, мне кажется, какие-то
это.
Очень
да.
важные штрихи
да.
к портрету.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».